«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против». Для вас работает Александр Якулев. В студии также политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. День добрый.
Добрый день.
Сегодня у нас в гостях директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и в ближайший час мы поговорим о выборах президента Южной Осетии. О том, нужно ли нашей стране помогать Южной Осетии. В нынешние выборы президента Южной Осетии состоялись. Речь идет о первом туре. Для победы в первом туре одному из кандидатов надо было набрать более 50% избирателей. Так вот, на первом месте нас ждет второй тур, точнее, не нас, а их, жителей Южной Осетии. Ну, может быть, уже и четвертый. Так вот, во второй тур вышел экс-глава КГБ Леонид Тибилов. Он набирает 42,5%. На втором месте уполномоченный правом человека Давид Санакоев, который набирает 24,5%. Об этом сообщила сегодня журналистам по итогу подсчета 100% протоколов председатель ЦИК Белла Плиева. Надо сказать, что два других кандидата уже признали свое поражение, в том числе посол Южной Осетии в России господин Медоев. Собственно, как можно оценить все то, что происходит сейчас в Осетии? Насколько эти выборы, в принципе, легитимны? Вот это попытка номер два.
Ну, выборы легитимны, безусловно, поскольку страна не может жить без президента, да? То есть, если это страна, они были назначены после провала предыдущих очередных выборов осенью. Мы все помним эту скандальную историю. Выборы состоялись. Первый тур состоялся. Результаты вы озвучили. Сами выборы приятно порадовали, так сказать, спокойствием. Сама избирательная кампания, нельзя назвать ее вялой, она была активной, но в то же время мы не видим никакого экстремизма, никаких, так сказать, выходов людей на улицу. Довольно все ровно и спокойно. И в этом смысле можно сказать, что первый тур осетинских выборов, вчерашний, это своего рода победа вообще юго-осетинского народа над теми деструктивными силами, которые вот и спровоцировали, и в итоге устроили политический кризис осени прошлого года.
Владимир Варсобин.
Ну, легитимность этих выборов, она по умолчанию, потому что действительно, та оппозиция, которая выиграла прошлые выборы, сейчас, то есть те избиратели, которые голосовали тогда за Джо, пришли на избирательные участки и голосуют, они устраивают палаточные там лагеря и так далее. Это говорит о легитимности, о том, что все-таки выборы будут признаны самим населением, если пройдет все гладко. И тут интересно, что стороны уроки все-таки выучили уроки предыдущих выборов, особенно это дело касается Москвы. Я сейчас замечу, что вот Дмитрий Медоев, это посол Южной Осетии в Российской Федерации, сошел с президентской гонки, а он считался, в общем-то, рукой Москвы. То есть Москва вроде бы ставила
кандидатом на Кремля,
кандидатом Кремля, в кавычках. Да, и теперь вот это кандидат Кремля во втором туре выборов, в то время им был Бибилов, да, когда из-за чего, собственно, взорвалась ситуация, Москва не могла так откровенно проиграть выборы в Южной Осетии. Поэтому, в общем-то, этот конфликт произошел. Сейчас вот этого инструмента нет. Два равноправных совершенно кандидата будут участвовать. Вроде бы ни за кем не стоит Москва. Интересно, как, кстати, сменилась риторика у кандидатов. Никто не хочет подчеркивать, что он каким-то образом связан с администрацией президента России. Они дистанцируются вообще от Москвы. И если в прошлых выборах, я помню, кандидат от Москвы Бибилов, на плакатах был рядом с Путиным и Медведевым.
Встречался с Медведевым.
Сейчас он был на плакатах везде. Медведев и Бибилов. То сейчас вообще таких изображений нет, и все, в общем-то, аккуратно дистанцируются. Я удивлен, что Москва вот, не может никак выучить один маленький урок. Это еще с Украины было. Помните, когда Путин приехал поддержать Януковича, да. Что вышло Януковичу боком. И вот эти попытки поддержать своего кандидата так прямо и так грубо, вот снова вышли боком в Южной Осетии вот, в нынешнем декабре.
Вы знаете, я бы не так вот не обобщал Москва. Москва большая, да, то есть и даже в Кремле, как вот иногда ваш брат-журналист говорит, много башен, да. Вот конкретные люди, которые конкретно отвечали за, курировали Южную Осетию, которые, кстати, до сих пор, вот для меня, например, загадка, почему это до сих пор продолжается, продолжают курировать Южную Осетию.
Несмотря на провал декабрьский.
Да, да, несмотря на тот кошмар, на тот позор, который своими вот неуклюжими действиями они принесли для России в целом, потому что...
Ну, вот вы говорите, да, эксперты-то понимают, о ком вы говорите, а вот не эксперты хотят услышать кто?
Пожалуйста, это Сергей Винокуров и его управление в администрации президента, управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Он является прямым куратором как Южной Осетии, так и других стран СНГ. И, кстати, накануне выборов за 3 дня назначение спецпредставителя по Южной Осетии, президента, спецпредставителя президента по Южной Осетии, также и по Абхазии, также и по Приднестровью, как раз вот на бюрократическом языке, так сказать, прямо демонстрирует недовольство работой этого курирующего управления, этого начальника этого управления президентом. То есть президент назначил своих спецпредставителей во всех этих странах. Причем самое, как сказать, любопытное, что в случае Абхазии и Южной Осетии это соседние губернаторы. Это губернатор Краснодарского края, губернатор Северной Осетии. Конкретно, что касается спецпредставителя по Южной Осетии Таймураза Мансурова, это, собственно, закладка и продолжение идеи и мысли о перспективном сближении или воссоединении двух Осетий, да, Северной и Южной, в составе Российской Федерации. Это такой, как бы, сигнал на будущее.
Ну вот будущий руководитель Южной Осетии, это будет либо Леонид Тибилов, либо Давид Сынакоев. Кто эти люди? Ну, что мы можем сказать, кроме того, что Леонид Тибилов – это экс-глава КГБ, а Давид Сынакоев – уполномоченный по правам человека? Вообще любопытно.
Но прежде всего, это люди из разных поколений. Да? То есть, это, с одной стороны, Леонид Тибилов – это седовласый генерал в возрасте. Да, которому, ну, он постарше будет и поопытнее.
Ему, силовик,
ему 60 лет. Да? И, с другой стороны, 35-летний правозащитник Давид Сынакоев. Да?
Значит, он сейчас, в принципе, играет в нише Джоевой. Вот так, ну, формально говоря.
Сложно сказать, кто в какой нише играет. Важно сказать, что оба кандидата в своей риторике, в своих предвыборных программах говорят именно о сближении с Россией, о перспективе воссоединения осетинского народа в составе Российской Федерации и так далее. То есть в этом смысле они оба пророссийские люди. И выбор южных осетин, выбор избирателей во втором туре, это выбор между опытным седовласым человеком со всеми минусами, которые возможны, есть. Да, и между молодостью и плюсами, которые возможны в этом.
То есть, правильно смысле? Я понимаю, что мы со второй попытки наконец-то дали возможность юго-осетинскому народу спокойно выбрать себе президента.
А вы знаете, я бы по-другому сформулировал ваш вопрос. Я бы его сформулировал так, что юго-осетины, значит, добились и заставили уважать себя и свое право выбирать себе президента, в том числе и уважение со стороны курирующих служб и организаций Российской Федерации.
Можно не согласиться. Если бы действительно было бы так, как вы говорите, тогда бы Джоева стал президентом.
Мы говорим про сегодня, про сегодняшние выборы.
Я считаю, что Джоева все-таки стала президентом, что она выиграла эти выборы честно, предыдущие. А сейчас мы наблюдаем компромисс, когда Москва пытается сохранить лицо, то есть она сохраняет лицо, не пустив к президентскому креслу Джоеву. Но, с другой стороны, я совершенно согласен, теперь Южная Осетина по второму, значит, кругу честно пытаются выбрать себе другого кандидата.
А что с Джоевой? Не является ли она, как политик, миной замедленного действия? Ведь вроде выбрали президентом, да. И ее статус сегодня непонятен.
Она демонстративно не поддержала ни одного из кандидатов, причем не была не против всех, да, что вот, как у них, кстати говоря, в Южной Осетии есть графа, в отличие от России, против
там
всех.
Там 2%, по-моему.
Ну, важно, что она есть. Важно, что она есть. Это не то, чтобы она выступила против или за, да, она просто демонстративно, так сказать, не приняла в этом никакого участия. Да, справедливо полагая, и, собственно, так оно и есть, если уж положить руку на сердце, что действительно криво, косо, со скандалами, с кучей вот этой компромата и прочих каких-то некрасивых вещей, осенью, тем не менее, Алла Джоева народ выбрал. Другой вопрос, что Алла Джоева, на мой взгляд, так сказать, начав вот эти вот сомнительные переговоры с представителями Кремля, да, она пошла не по ложному пути. Она не смогла.
Она дала себя обмануть.
Она не смогла удержать власть.
Не получится ли так, что через месяца 2-3 после победы либо Тибилова, либо Санакоева, а Алджоева вдруг скажет, а вообще-то я президент?
Здесь одно маленькое но. Сейчас большинство тех, кто голосовал за Тибилова, считает по умолчанию, что Джоева за него. Сейчас слухи ходят по Южной Осетии, что она за него, и, значит, и в штабах замечены ее люди.
Ну, конечно, да. И вот и Засеев
принципе,
там.
И, да, и говорят, что, в принципе, из больницы, Джо уже лежал в больнице, вывез оттуда ее именно Тибилов. И сейчас очень много значит ее слово. Если она во втором туре заявит, что она, допустим, условно говоря, за соперника Тибилова, и тут же ситуация просто переворачивается. И наоборот, если она говорит, что она за Тибилова, тоже. В принципе, все кандидаты предложили Джоевой на выбор все посты, какие она только захочет. По сути, вот, кто будет править республикой? Я думаю, Джоева будет иметь, ну, если не контрольный пакет акций Южной Осетии, но где-то в районе там, 25-30%.
Но это до 8 апреля, да? 9 уже ценность ее пакета пропадет.
Ну, я думаю, что если она получит достаточно солидный пост, она будет иметь большой иммунитет.
Ну, я хочу сказать, что Алла Джоева вполне, как сказать, вменяемый человек. Для меня вообще загадка, почему вот такое вот беспрецедентное давление было вообще оказано в отношении ее, кстати, только что мы видели в телевизоре портрет, в отношении ее избрания. Она вполне вменяемый человек, и без каких-то, знаете, вот этих завихрений либеральных в голове, которые иногда становятся непреодолимым препятствием для того, чтобы спокойно, нормально договориться.
Единственная там тонкость, она выступала против предания русского языка государственным в Южной Осетии.
Но
таким образом, она хотела защитить просто осетинский язык.
Да? Я еще больше скажу, что она была против не потому, что она против русских или против русского языка, она была против, потому что на этот момент этот вопрос становился политизированным, и он шел не в плюс, не в, как сказать, русскому языку, а скорее в минус. Да, при всем при том, что вся республика говорит по-русски. То есть республика говорит на двух языках, и не потому, что их научили, а потому, что они такими родились.
Ну, соперники раздули просто из-за этой истории,
конечно,
что она
конечно,
антироссийская.
Конечно, я вам больше скажу. Вообще во всей этой истории и осенней, и, скажем так, сегодняшней, большую и, на мой взгляд, ключевую роль такого краеугольного камня играет вот эта вот группировка присланных туда людей во главе с товарищем Бровцем, который сейчас исполняет обязанности президента на посту премьер-министра. Mm-hmm. Кстати, даже не будучи гражданином Южной Осетии. Вы знаете, что он не гражданин? У него нет гражданства Южной
Осетии. Он из Челябинска.
Да.
Он предприниматель из Челябинска.
Да, и он исполняет обязанности президента Южной Осетии. А вся проблема вся, как всегда у нас, знаете, в деньгах. Дело в том, что в свое время бывший президент, предыдущий президент какой-то, он позволил и запустил их в республику, очевидно, ну, желая только добра и лучшего, да, для своей страны развития там, и так далее. Он это принял как условие...
навязали ему, короче,
Бровцева. Да, он принял это как условие помощи или финансирования из российского бюджета, финансирования восстановительных программ. А в итоге получилось так, что он со всех сторон сторон оказался крайним. Эти ребята как сидели, так сидят, так и пилят деньги.
По сути, пустил русский бизнес с его нравами. И там пошла великая распил
бюджета. Причем даже не просто русский бизнес так обобщенно, а конкретно такой, знаете, зауральский, такой вот беспредельный.
Откаты там 70%, 80%, где-то так. Причем большинство откатов оставались в Москве.
Ну вот теперь мы перешли.
За парнем такой шлейф из Челябинска, из этого Озерска тащится, что мы специально изучали этот вопрос. Там лет 8 назад он умудрился даже там на этом инвестиционном строительстве, знаете, вот обманутые эти дольщики, да, умудрился швырнуть местное управление внутренних дел.
В защиту просто скажу, что он все-таки распиливал не южно-сетинский бюджет, а российский. То есть, по сути, он чисто южно-сетинный.
А теперь внимание, да, это самый главный вопрос. Сколько мы ежегодно отправляем в Южную Осетию? Мы, это имеется в виду.
Хороший вопрос, я не готов ответить. Насколько я помню, по этому году там порядка 6 миллиардов рублей.
Это в год. Полутора миллиарда долларов, мне кажется, да, накапало.
Ну, прилично. Это со всеми вот там с газопроводами и так далее. Вы понимаете, здесь тонкость-то в чем? Вот вы задали вопрос в начале программы, стоит ли помогать? Конечно, помогать стоит, потому что это, ну, как сказать, братья, это граждане России, в конце концов. 98% граждан Южной Осетии — граждане России, но помогать как? Уважительно и, так сказать, как равноправному партнеру, да? То есть, если у нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией у России, да, мы признаем, есть межведомственные договора с Южной Осетией, ну, тогда и давайте, наверное, вести себя как с равноправным государством, которое мы признаем. То есть есть механизмы межгосударственных кредитов, которые подотчетны и которые возвращаются.
На 26 тысяч человек, по-моему, избирателей всего-то.
3 тысяч? Нет, да. 35.
То есть равноправная сторона с населением 30 тысяч человек.
Неважно, неважно. Это... Коль скоро мы признали... Есть государства поменьше. Лихтенштейн, например, да, там и так далее. Неважно, коль скоро мы признали, значит, надо относиться уважительно и к людям, и к гражданам, и к государству, которое мы признаем. А межгосударственные отношения подразумевают. Ведь понимаете как? Можно выбросить на воздух через вот эту южную дирекцию, через этих челябинских и через какие-то там отчеты, чего-то там, подложенные бумажки, выбросить энное количество миллиардов, что они нам лишние, они нам не лишние. А можно, так сказать, также уважительно оказывать помощь, может быть, даже в тех же объемах, но в виде межгосударственных кредитов, под государственные гарантии, под гарантии...
И репутация страны вырастет,
конечно,
когда будет видно, что
конечно,
на российские деньги можно построить что-то приличное.
Потом, необходимо поменять форму.
Абсолютно. Та форма, которая сегодня есть, она...
Сейчас мы
она
просто туда
просто,
отправляем миллиарды рублей.
Она просто,
мы кидаем.
Она вредна. И мы, вот интересно, что мы говорим, мы отправляем туда, а мы отправляем не туда. Понимаете, да? Мы отправляем, значит, из бюджета в Минрегионразвития в Южную дирекцию. Южная дирекция отправляет в правительство, которое является юридическим лицом в любой стране, да, правительство, в правительство Южной Осетии, которое, значит, возглавляет и контролирует вот этот товарищ Бровцев. Все. У него там в виде министра финансов работает бухгалтер из его кооператива Челябинского, товарищ Сытник, да?
Да-да-да.
Я даже не помню, как его зовут. Ну и так далее. То есть настолько это вот...
То есть до Осетии не все доезжает.
Да нет, дело не в этом. В Южной Осетии уверены почти все, что вообще-то деньги никуда не движутся. Они так были в Москве, так и остаются в Москве. Вот и все.
Ну что ж, продолжим наш разговор о Южной Осетии, России и деньгах, которые вот между ними где-то потерялись. Это программа «Я против». Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь.
«Я против». «Я против». Я против.
Ну что ж, мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Программа «Я против». Для вас работает Александр Яковлев, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Добрый день. Сегодня у нас в гостях директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Еще раз здравствуйте. Нужно ли России помогать Южной Осетии? Об этом будем беседовать в ближайшие 20 минут. Ну и в целом об этом государстве поговорим. Хочется запустить голосовалку. Как вы считаете, нужно ли России помогать, собственно, Южной Осетии? Если да, 637-6519, телефон для звонков. А если нет, 637-6520, код Москвы 495. А воруют, конечно, самое вкусное, как всегда было сказано в перерыве, когда вот вы этого не видите, не слышите. А воруют сегодня в Южной Осетии бескомпромисты и
промышленных масштабах.
Промышленных масштабах.
Причем, ладно бы осетины. Понимаете, то есть пострадавшие там от 20 лет войны, там еще что-то, это плохо. Но если бы это можно было как-то понять логически.
Контрибуция,
да?
Такая.
Да, ну то есть своего рода какая-то компенсационный механизм.
Выход
а
это...
получается, что деньги фактически до Сетина не доходят.
Выход – это кредиты России и Южной Осетии?
Я думаю, вот есть цивилизованная форма помощи иностранным государствам, признана во всем мире, да, форма межгосударственного кредитования, да, когда одно государство кредитует другое государство.
Безнадежное кредитование получается, они не отдадут.
Вы знаете, безнадежного кредитования, как показывает история, не бывает, да, бывает как бы разная историческая перспектива.
А что изменится-то?
Ведь до сих пор, кстати, вот так называемые советские долги вот развивающихся странам, не только Африки, Кубе, например. Угу. Это очень серьезный актив. Очень серьезный.
Который мы списываем периодически.
Алексей, а правильно, что изменится?
А списываем за то что? Есть... За те или иные внешнеполитические позиции, шаги и так далее. А это что... конвертируется
что
в
изменит?
Другие
вот дела. Вы говорите, мы будем кредитовать Южную Осетию. То есть воровать будут так же,
я
но они
думаю.
Нам еще будут
я
должны.
Не думаю. Я не думаю. Я объясню. Дело в том, что вот эта вот воровская система, которая сегодня сформирована вот на вопросе восстановления Южной Осетии, на вопросе бюджетного, российского бюджетного финансирования, процесс постановления, она как раз ведет не столько к восстановлению, не столько к, так сказать, развитию государства, да, которое мы признаем, Южной Осетии, сколько к обогащению конкретных чиновников в России прежде всего. А я говорю о межгосударственном восстановлении, когда государство российское, государству осетинскому дает кредиты, и государство осетинское само распределяет и инвестирует эти деньги в свое восстановление и развитие. Ведь кто, как не сами осетины, не сами граждане Южной Осетии, сами руководство Южной Осетии заинтересованы прежде всего в том, чтобы восстановиться и развивать свое государство.
То есть это значит, что мы потеряем контроль над республикой?
Ну, знаете, если в такой логике действовать, то мы можем потерять контроль над собственной страной и даже над, так сказать, столицей, над Москвой, да, то есть вся российское государство сведется там в пределах Садового кольца, как иногда говорят, понимаете? Причем, если это же логика обратная, кроме того, что... Не обязательно людей надо сторожить, да, стоять с палкой. Да, контролировать можно по-разному. Система межгосударственного кредитования, она подразумевает аудиты, она подразумевает контроль расходования средств. Это, как правило, целевые кредиты. Это кредиты, как правило, связанные кредиты. Да, то есть, когда ты не столько имеешь живые деньги, сколько там, необходимые товары, услуги, продукцию и так далее. Часть, как правило, бывает связана. Поэтому мировая практика показывает, что это вполне
возможно. Определиться с вектором все-таки развития Южной Осетии. Я вот приехал туда совершенно недавно, сравнительно, и я понял, что на самом деле там нужно, конечно, восстанавливать жилье. Возникновением промышленности там даже не пахнет. Я вот понимаю стратегию финансирования Абхазии. Там строится инфраструктура, так, которая в большинстве случаев обслуживает на самом деле военных. Там база, там прикрытие Олимпиады, там такая долгосрочная вещь, которая на самом деле к самим Абхазам имеет такой сравнительный
мало. Южная Осетия тоже база.
Да, Южная Осетия тоже база. Но я бы вот не стал бы вкладывать в Южную Осетию какие-то сумасшедшие деньги. Не стал бы там, допустим, сейчас есть такие проекты, там устроить какой-то курорт. Да, там на самом деле есть возможность построить горный курорт, и там даже в советское время пытались что-то сделать, но это очень стоит много денег. Надо вообще посмотреть, как мы вообще мыслим будущее этой страны. Она действительно будет независимой страной? Или она в итоге, мы ее или не удержим, или мы хотим их учить в свой состав. Надо сначала определиться с такими вещами, и только исходя из этого деньги вкладывать. Угу. И то соразмерно тому, чего эта республика стоит.
Ну вот я думаю, что исходя из мнения самих граждан Южной Осетии, исходя из мнения, например, граждан соседнего региона Северной Осетии, да, кстати сказать, если там подавляющее большинство, почти все в Южной Осетии за воссоединение Осетии в едином субъекте России, то в Северной Осетии, как справедливо мой коллега заметил, да, там 50 на 50, и в этом смысле еще предстоит работать. Но я подчеркну, что назначение именно президента Северной Осетии, то есть спецпредставителем президента по Южной Осетии, как раз и дает такой сигнал в направлении, в этом направлении.
Который, ну что ж, у нас не так много в прямом эфире времени осталось. Я напомню, у нас продолжается голосование. Нужно ли России помогать Южной Осетии? Да, 637-6519. Нет, 637-6520. Код Москвы 495. Миллиарды рублей мы ежегодно отправляем в Южную Осетию.
Российская многоплательщиков.
Это не только наши слова, но это и слова руководителя счетной палаты Российской Федерации господина Степашина. Ну и телефон прямого эфира, если вам есть что сказать, если вам есть что добавить, 8-800-200-97-02. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, непонятный вопрос у вас. Помогаем, непонятно, как помогаем, бескорыстно, что ли. И вот эти деньги отправили без кредитов просто так. Вот на эти вопросы нужно ответить. И второе, мне кажется, мы можем вкладывать деньги и в инфраструктурные проекты, в любые проекты. Только так это, чтобы эти проекты, значит, если это гостиницы, курорт, чтобы это принадлежало нам. Понимаете? А Осетина будет это все обслуживать. Если наши деньги, это наши, значит, их территория, наши объекты. Они принадлежат России, мы их обслуживаем, получаем доход. Деньги всегда должны купаться. Их прекратить нужно вот это вот, кстати, журналистам непонятные заявления. Помогаем, что за формулировка?
Понятно.
Вот хороший подход у радиослушателей, совершенно правильная здравая логика, на мой взгляд, и именно, вы говорите, не стоит. Почему не стоит? Стоит вкладываться в инфраструктуру, стоит, значит, проложить железную дорогу, например, из Владикавказа на юг. Многие вещи стоят. Здесь важно не забывать, что там для России, кроме как бы прямого экономического эффекта. Там живут российские граждане.
Ну, то есть, во-первых, мы знаем, как они стали российскими гражданами. Во-вторых,
нужно ли России? Как они стали российскими гражданами?
Вы не знаете?
Я знаю, как
расскажите,
они стали.
Расскажите, как?
Так нет, вы поймите, что у каждого, грубо говоря, жителя Южной Осетии, там 5-6 родственников живут на севере, да? И наоборот, практически у каждого, значит, жителя Северной Осетии есть хотя бы один родственник в Южной. То есть это один народ.
С одной стороны это, с другой стороны вот вопрос, а что значит помогать? Помогать это значит ежегодно отправлять туда миллиарды моих рублей.
Вот если,
не
в такой
мои,
логике...
Это не мои миллиарды, да,
понимаете,
это мои 5 копеек. Нужно... Да? Но это деньги налогоплательщиков, которые воруются.
Совершенно правильно. Которые никогда не окупятся.
Не нужно, людей унижать деньгами. На самом деле сегодня идет очень интересная вещь. С одной стороны, вот эти деньги в унизительном таком режиме идут, да, то есть это не совместный бизнес, как правильно заметил радиослушатель.
Это не кредиты.
Да. Это не кредиты, это не взаимо какие-то общие дела или...
Но сегодня мы именно помогаем Южной Осетии.
Да, мы помогаем. Это называется так. Вот знаете, статья бюджета российская. Помощь, да, в восстановлении Южной Осетии. Куда идут эти деньги? Они идут не в Южную Осетию, вернее, как в Южную Осетию, но не Юго-Осетинам. Они может идут через ложную бюрократическую схему, попадают в руки вот этим самым присланным людям, и в итоге
тут
все.
Соль другая. Тут наш радиослушатель
кому-то дают копеечку, чтобы молчали.
Почему мы должны помогать, мы должны дело вкладывать, чтобы
совершенно
получить
правильно.
Оттуда
эффект. Совершенно правильно. Правильно.
Мы должны получить прибыль. Но я думаю, что вкладываться в спорную территорию, извините, если я назову спорной.
Правильно. Поэтому...
Это, а, очень рискованно, б, это вряд ли окупится, зная просто
это. Поэтому мы приходим к нормальному логическому итогу, да, так сказать, с точки зрения перспектив Южной Осетии. В ближайшей среднесрочной перспективе это может быть не год, не два, это может быть 5 лет, это может быть 7 лет, но это единственный и верный с точки зрения осетин северных, южных, с точки зрения интересов России, это воссоединение осетинского народа в едином субъекте России. Российской Федерации.
С мировым скандалом.
Ну, то знаете, большего наша... скандала, чем после признания 2008 года, я думаю,
не будет.
То есть
наша цель, мы говорим это откровенно, присоединение Южной Осетии к России.
А нам это надо? Числе.
А вот она нам думаю, это надо. Да, думаю, Владимир, да. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Дело в том, что Южная и Северная Осетия, это когда-то была единая страна, Алания. Это при советской власти товарищ Сталин заложил мины замедленного действия. Кусок Осетии присоединил Грузии.
Кстати, буду еще сам осетином наполовину.
Дело в том, что там ведь осетины, извините, это единый народ. Мы говорим о прибыли, о выгоде, но мы не говорим о людях. Вы понимаете? Это люди, которые пострадали от Грузии, сильно пострадали. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас уважали, надо людей прежде всего защищать. Спасибо за внимание.
Понятно, спасибо. Александр, здравствуйте.
Не все согласны с этой точки зрения.
Александр, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Знаете, Штаты очень просто поступили с Эфиопией. Они просто мешки с рисом сбрасывали. Не надо им наличные деньги давать, это бесполезно.
Понятно, мешки с рисом, значит. Спасибо. Подводя итог разговора.
Надо уничтожить деньгами.
Кто бы не победил.
Мешки с деньгами или мешки с рисом, да, я понял.
Следующий президент Южной Осетии Леонид Тибилов, ну, это может быть Санакоев. Вы верите в то, что вот ситуация, которую мы видим сегодня, изменится?
Я не просто верю, я убежден, что та воровская схема, та унизительная для... Она не столько... Она унизительная для осетин, эта схема. Она унизительная для России схема, не только для российских чиновников, для каждого российского гражданина положение вещей с помощью, да, в кавычках, mm-hmm. Южной Осетии, она, это унизительная вещь. И, безусловно, кто бы не выиграл, либо Леонид Тибилов, либо Давид Санакоев, этой схеме придет, ну, конец. Я больше чем убежден. И вот в этом могут спорить по поводу там, нюансов избирательных программ, каких-то, знаете, там, отношений к тем mm-hmm. или иным вещам. Но в этом смысле и один кандидат, и другой кандидат абсолютно ну, едины во мнении.
Я разговаривал с главой Счетной палаты Южной Осетии еще где-то полгода назад. Вот я думаю, я уверен, что осетин просто чешутся руки. Да. На самом деле, расследовать все.
Да. Более того, много что и расследовано. Да. И вот судьба генпрокурора, она показывает, да, какое давление на него было.
Как только осетины получат хотя бы сравнительную свободу от Кремля расследовать и наказать, оттуда побегут просто десятки вот этих чиновников, которые воровали там деньги.
На перегонки.
Да. И, наконец-то, Москва научится доверять больше, конечно, тем, кто живет на земле, а у нас, вот, к сожалению, возвращаемся мы в советское время, когда все распределяет центр, и центр контролирует, и центр же и ворует.
А вот, может быть, ситуация в Южной Осетии показывает не столько проблемы юго-осетинского народа, сколько наши проблемы, тотальная коррупция,
которая...
100%. Вот вы посмотрите, очень интересная вещь, да, события осени в Южной Осетии с выборами, да, и события после парламентских выборов в Москве, да, то есть вот события с воровством денег, значит, вот сейчас, надеюсь, что это уже закончится, эта история, и с началом реальной антикоррупционной кампании, ну, в России. Еще Путин не вступил в должность, да, а эти механизмы он уже запустил. Вы же видите, что происходит? Интересные mm-hmm. вещи. И я думаю, что это своего рода кривое зеркало, да, то есть оно маленькое такое, знаете, кавказское кривое зеркало, в котором...
Ну, дай бог, чтобы не было симуляции.
Да,
и с нашей
Россия
стороны,
видит.
И с их стороны.
Ну, дай бог.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях сегодня был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В этой студии также был политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, которого вы увидите и услышите совсем скоро в 8 часов вечера, программа «Радио Рубка», да, если я не ошибаюсь. Ну, а мы на этом наш эфир завершаем. Отмечу лишь, что согласно опросу, который мы только что в прямом эфире провели, лишь 10% радиослушателей считают, что нужно России помогать Южной Осетии. 90% считают, что Южной Осетии помогать не нужно.
Нужно,
но кажется,
нужно дать
90%
удочку,
относится не сколько к поддержке, сколько к нашим чиновникам, которые на этом зарабатывают очень хорошо. Конечно. Это была программа «Я против». Для вас работал Александр Яковлев. Продолжайте слушать и смотреть, и, конечно же, читать «Комсомольскую правду».
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.